Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что эта программа – наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Здесь директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Наш гость – священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Отец Андрей, ну вот, судя по тому, что вы рассказываете, можно, наверное, описать общину отца Андрея Сергиенко как общину такую интеллигентскую все-таки в первую очередь.
Конечно, конечно.
А как так получилось? То есть его прихожанами, вот прихожанами этого потаенного его Александровского храма, местные люди не были, да, те, кто там жил, ну, обыватели александровские, скажем так.
Насколько я понимаю, из того, что мне известно, и вот по воспоминаниям, частью и не опубликованным, да, угу. Такого, чтобы именно местные люди ходили к отцу Андрею.
Они ходили просто в обычный, в открытый храм.
В да? Александрове был этот храм, да, где отец Андрей служил.
Общая исповедь, записочки, да. Свечки и там говение раз в год. А вот, кстати, не рассказывали вам родители о том, какова была практика говения вот в этой общине отца Андрея? Насколько часто причащались и какие были, так сказать, подготовительные обстоятельства?
Насколько я знаю, вообще отец Андрей никогда не концентрировался на именно формальной стороне вопроса, но при этом он всегда был ревностным сторонником соблюдения и канонов, и верности церкви, вот его мужество в этом как раз и выражалось. Но, может быть, в тот момент, я думаю, это еще было связано с тем, что его главной задачей было привлечь в храм людей, которые вообще ничего о Христе не знают, и с этой целью он, видимо, этот формальный момент отодвигал на задний план, потому что главная цель – это объяснить, что такое вера, как человек должен относиться к церкви, к священнослужителям. Вот, собственно, я это на себе от родителей испытал, что мне старались объяснить, что такое благоговение, благоговейное отношение к любому священнослужителю. Вот. И очевидно, что мои родители, наверное, знали о давлении, даже не наверное, точно знали о том давлении, какое советская власть оказывает на священников, и что есть и предатели, которые могут сотрудничать с органами. И, собственно, я знаю, что их тоже вызывали и пытались с ними общаться в органах.
Профилактировали, это
да,
называлось.
Да, но со мной
так,
они никогда об этом не разговаривали, было некое табу на такие темы. Но при этом никогда в доме ничего не говорилось о священниках плохого. Никаких анекдотов на церковные темы, что сейчас очень может быть популярно, даже безобидных, никаких шуток в этой области. То есть любой священнослужитель – это некий образ, который, перед которым нужно благоговеть. И вот это благоговение, очевидно, оно было получено от отца Андрея, и как-то мне его пытались тоже передать.
А воцерковились они как раз через него,
да.
Через общение с ним, через эту общину.
И поэтому в какой-то момент вот само осознание потребности в каких-то уже, ну, может быть, формальных предписаниях, оно пришло ко мне, наверное, достаточно поздно, в том, что нужно полностью учитывать правила, что нужно соблюдать определенные посты. Помимо великого, то есть существовала такая традиция еще дореволюционная, тоже часть интеллигенции воспринятая, что далеко не все посты можно соблюдать, не всегда правила нужно полностью, опять же, вычитывать. Но очевидно, что именно в тот момент, когда это осознание приходит, тогда это имеет смысл. И очевидно, что в общении отца Андрея существовал, видимо, определенный индивидуальный подход. Отец Андрей с каждым общался по-своему. И вот это индивидуальное общение, оно, очевидно, потом перешло и ко мне.
Угу. А ваше желание стать священником как-то связано с памятью отца Андрея?
Никогда такого желания изначально у меня не возникало. Вот даже когда я учился в университете, и когда я его кончил, собственно...
А вы поступили в каком году в университет?
В 90-м. И при этом моя церковная жизнь, она сохранялась. Она, может быть, была не всегда, так скажем, одинаково какой-то насыщенной, но, тем не менее, я как-то себя никогда не отлучал от такой преемственности с церковной действительностью. Тут ведь еще надо понимать, что невозможно было причащаться каждую неделю, нельзя было причащаться на какие-то большие праздники, на Пасху. Ну, в силу объективных обстоятельств это можно было делать только если, ну, были для этого соответствующие условия, которые нужно было оказаться.
Несмотря на то, что время изменилось, а храмов все равно не так много, это еще самое начало.
Кроме того, ведь община отца Андрея, она не была, она была молодежной для того времени, но, собственно, вот этой преемственности среди детей не произошло. Детей, я имею в виду духовных чад отца Андрея. То есть я рос, в общем-то, будучи достаточно одиноким в плане церковной жизни. И хотя я потом окажусь в общине у отца Владимира Воробьёва...
А но... там ваше воцерковление там происходило, такое уже сознательно церковное,
да,
храмовое.
Но такое общение непосредственно с членами общины, оно началось тоже достаточно поздно, уже где-то на рубеже 80-х, даже в начале 90-х годов. Собственно, все школьные годы фактически я жил только вот в семье, в семейном кругу, в непосредственном общении с отцом Владимиром и имея перед глазами только, ну, ту внешнюю сторону церковной жизни, которая нам хорошо известна и по описаниям, ну, связанным с советским временем. В каком смысле вот это индивидуальное общение отца Владимира, оно, может быть, и напоминало мне то общение, которое было у отца Андрея с моими родителями.
Которые вы знали, да, по их каким-то рассказам, да, и проговоркам. То есть как получается, вот в 73-м году отец Андрей умирает, и его община, она распадается, да? То есть люди перестают как-то общаться друг с другом, расходятся по другим храмам, по другим общинам.
Я думаю, что она не то чтобы распалась сразу, потому что люди, естественно, они же ищут нового,
ну, конечно,
пастыря,
да.
И я знаю, что разные священники потом будут связаны с традицией отца Андрея, непосредственно даже не всегда с ним знакомы, но те, кто ходил к отцу Андрею, например, некоторые будут общаться с отцом Александром Менем, потом отец Кирилл Чернецкий будет тоже одним из священников, с которым духовный чадо отца Андрея будут общаться. Вот я окажусь у отца Владимира, но все-таки отца Владимира рукоположили в 79-м году.
Это позднее, да. А ваша семья после вот оказавшись в таком каком-то вакууме после смерти отца Андрея, ваша семья куда прибилась? К кому?
Вот, и, собственно, постепенно, очевидно, прибилась к отцу Владимиру, потом к отцу Аркадию Шатову. И...
То есть был какой-то поиск, который занял несколько лет, и вот, да, постепенно
был, понимаю, что...
была нащупана такая.
Да, идея была, видимо, тропа. Та же, что нужно искать священников, которые будут связаны вот с этой непосредственной живой церковной традицией.
А отец Андрей скончался внезапно, он не успел?
Нет, он болел. Это было понятно, что...
То есть он не успел как-то передать в том смысле, что, ну, после моей кончины ходите к таким-то священникам?
Насколько я понимаю, общины. Он таких не оставлял.
А вообще, вот в те годы, когда он служил в Александрове, уже, наверное, после лишения регистрации, помимо него были еще какие-то священнослужители, которые к нему приезжали, которые также тайно совершали богослужения?
Может быть, кто-то из его учеников там по Ленинградской,
да,
академии или московским духовным
школам? Я, к сожалению,
школам.
Вот об этом не знаю. Видимо, еще община, она оставалась благодаря тому общению, которое возникло между людьми. Вот, собственно, те, кто собирался на кухне, люди, это вот были как раз те люди, которые так или иначе с отцом Андреем были связаны с его наследием, с той же библиотекой, которую читали многие люди. Я вот, кстати, не помянул еще одну очень интересную личность. Это он был мне известен как Дмитрий Петрович Баранов. Семенов, который был очень интеллигентным человеком, явным выходцем с XIX века.
Пожилым уже к, вашу, да, к вашей уже, памяти.
Ну, на моей памяти он будет таким, да, уже совсем пожилым человеком, который, например, чем меня мог поразить, он всегда был очень пунктуален. Если он приходил чуть раньше того времени, которое было назначено, он всегда ожидал на лавочке при входе в подъезд. Он никогда не мог себе позволить войти в дом раньше. Он всегда внимательно изучал каталог книг отца Андрея, пунктуальных брал, возвращал. И...
Вот тоже интересная примета. Библиотечные каталоги. Я сейчас вспомнила, да, что это было верно. Во многих домах.
У Андрея был каталог книг, по которому можно было понять, какие книги есть, что можно читать. Это верно.
Я тоже помню такие
вещи. И только потом, уже после его смерти, выяснилось, что он был одним из деятелей НТС, Национального трудового союза.
И звали его?
И звали его тоже Дмитрий Викторович Брунст, который, собственно, по позднее уже воспоминаниям его однопартийцев, был перевербован советской разведкой, как они считали, предал, собственно, вот это движение антисоветское, которое было тесно связано, конечно, с деятельностью НТС. Но дело в том, что поскольку это было и так или иначе среди русской эмиграции, то и... Все, кто общался в политической сфере, они так или иначе были связаны и с церковными эмигрантскими общинами. Я не знаю, что произошло, но я практически уверен, что Дмитрий Петрович, Дмитрий Викторович, он не был предателем. Он был человеком, который серьезно просто пересмотрел свое мировоззрение, и для него в какой-то момент, очевидно, церковная жизнь стала определяющей. Он, очевидно, отказался от политической борьбы уже.
А в каком году его сюда внедрили?
Ну, его даже не то, что внедрили, его должны были перебросить из НТС в Советский Союз тем, чтобы он готовил какие-то... Дмитрий Петрович, конечно, никогда об этом не рассказывал, и об этом от него узнать, наверное, уже...
Ну да, странно было бы, если бы он мемуары...
Он написал мемуары и довольно любопытно о том, как он был схвачен, что в его машине заглох двигатель, он был схвачен как раз, когда отступали в Чехословакии его однопартийцы, он отступал, собственно, в конце войны. Но важно то, что он, очевидно, перестал быть и противником советской власти, и сторонником какой-то другой стороны политической. То есть для него, очевидно, новое мировоззрение, оно выместило все то, что было раньше. Я знал его просто как очень благоговейного, интеллигентного, церковного человека. И я думаю, что, насколько я понимаю, непосредственно он не общался с отцом Андреем, но вот наследие отца Андрея, оно как-то сыграло тоже определенную роль в его жизни. И это тоже удивительно, вот как-то в моих воспоминаниях все увязывается в некое единое полотно жизни. Как политика, она постепенно отходит на второй план, именно когда человек видит перед собой пример такой настоящей церковной духовной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вы назвали сейчас еще такую незнакомую мне совершенно фамилию. Я так понимаю, что достаточно известный тоже человек в этих кругах. Отец Кирилл Чернецкий. А кто это?
Отец Кирилл крестил моего брата также на дому в 80-м году. И он был тоже одним из таких священников, вокруг которого, собственно, он еще жив, насколько я понимаю, он просто очень уже пожилой и не служит, он служил на Фрунзенской в храме, сейчас я не назову.
В Хамовниках?
Нет,
там за метро храм. Я тоже что-то вылетел из головы
Ростовского
названия.
Могу,
да, наверное, я тоже
ошибиться.
Не назову.
Но отец Кирилл, он в определенный момент стал ратовать за обновление церковной жизни. И целый ряд его тезисов, он, конечно, был очень радикален в каких-то вещах, и его позиция с этой точки зрения, очевидно, не всеми могла разделяться, и поэтому он окажется в определенном вакууме, и на тот момент даже его будут объединять с такими диссидентствующими священниками, хотя на самом деле он, конечно, диссидентом не был.
А вот, кстати, о диссидентстве. Не секрет, что религиозная жизнь в таких интеллигентных кругах, она часто в то время подкрашивалась такой антисоветчинкой. То есть это могла быть более крепкая заварка или там менее крепкий чай. А вот у вас дома, вот в ваших кухонных разговорах это имело место или нет? Или как-то ваша семья никаким образом не участвовала?
Мои родители всегда старались быть аполитичными в этом смысле. То есть какие-то антисоветские анекдоты тоже не были у нас популярны, в ходу. И даже, я думаю, это связано не только с тем, что боялись, хотя у нас всегда висели иконы дома.
Да, вот это вот тоже
интересный момент. И те, кто приходил, перед ними никто не снимал эти иконы, не занавешивал, независимо от того, какие это были люди, верующие или неверующие.
Может быть, потому что ваша мама реставратор, поэтому как бы считалось, что, ну, у реставраторов, да, логично, что
ну,
иконы
да,
висят.
Ну да, потом же...
Она реставратор масляной живописи, то есть не по иконам, а
тогда
по холстам.
Принято было
сознание людей это совмещается. Все равно, если человек относится к искусству, значит, то, что у него дома иконы, это, ну, более-менее, по крайней мере,
у кого-то прялки, у кого-то лапти, это было популярно тогда. Вот
ну да,
иконы,
может быть, с этой точки зрения, что это вот такой атрибут антиквариата, там, типа богатое семейство, хотя это, конечно, чепуха.
У нас в музее есть экспонат, ну, вернее, инсталляция, скорее, такого шифоньера, шкафчика. Я сам видел в некоторых старых таких советско-православных семьях, когда икон нет, вроде бы, на первый взгляд, открываются створки шкафа, а там иконостасик такой целый.
Да, открываются створки шкафа. Иногда даже стопку белья клали на той полке, где стояли иконы, вынимала стопку белья этого, и там иконостас был. Было такое. Это было не только в интеллигентных домах, но и во вполне простонародных.
Это понятно, но вот такого у нас дома не было. То есть иконы не прятались, и, собственно...
Это, скорее, примета более все-таки раннего времени.
Наверное,
может быть, 60-х
да.
годов или еще раньше.
Все-таки в 70-е, 80-е годы, хотя и было такое ощущение страха, мне, конечно, всегда было очень страшно сказать о том, что я верующий, если
а вот
меня
да,
об этом
вот,
спрашивали.
Вот вы, возрастая вот в семье, ну, ребенок же... То, что происходит вокруг него, он воспринимает как естественно. Естественно, что у нас дома иконы, естественно, что у нас в семье так. А как вы поняли, что, например, со сверстниками в школе этим поделиться нельзя? Вам сказали, или это было как-то уяснено из воздуха?
Да, это было изъяснено именно из воздуха, совершенно верно. Я понимал, что какие-то вещи нельзя обсуждать, что это недопустимо.
А вот домой к вам могли же одноклассники
приходили,
прийти?
Приходили, да, они смотрели, но без какого-то осуждения, негатива, и никогда на эти темы у нас не возникало разногласий, конфликтов. Хотя я сейчас понимаю, что это, наверное, немножко странно, почему у них не возникало вопросов о, собственно, то, что веришь в Бога, например. В тех случаях, когда об этом спрашивали, конечно, было немного страшновато. Я ведь в 80-е не всегда ездил прямо туда, в храм, где служил отец Владимир, там Успение в Вишняках, храм на Преображенке, собственно, тоже
на Преображенке.
Успенский тоже храм, там, где Старобрядцы.
Там, где Старобрядцы, да. Там, где Дмитрий Дудко служил когда-то же.
Ну,
там.
В какой-то, может
ну,
быть,
давно, да, давно.
Это... После того, как снесли...
Да, он там служил. Там, там, с одной стороны, дверь в эту Старобрядческую молельную.
Да.
Иногда приходилось ходить в Еловский собор, который был не очень далеко от дома, и мне как-то одноклассник сказал, мы тебя там видели.
А сами там что делали?
А сами там, да.
Там делал. Ну, Я сказал, что да, я там был, хотя я помню, что было так страшновато, потому что, ну, страшновато на уровне психологическом, потому что, ну, конечно, не выгнать из школы, тем более уж посадить, и каких-то жестких репрессий в тот момент уже не было, но какая-то атмосфера страха, она все равно существовала. Это, об этом было еще не принято говорить. Вообще христианская тематика, она была, очевидно, недопустимой в общении со сверстниками.
Илоховский собор ведь это отдельная история, потому что, ну, я живу недалеко от него, и поэтому каждый раз, когда кто-то из знакомых, церковных знакомых, разных причем абсолютно лет, воцерковления, в том числе и советского, проходит со мной мимо, это всегда такая реакция: ох, ну вот же он, это же вот из детства все. Отец Александр Абрамов же вспоминал, что его и ваш преподаватель Андрей Вячеславович Казаржевский, опять же, по его воспоминаниям, он был прихожанином Илоховского собора, ему приходилось прятаться за какими-то колоннами.
Или на хоры, он тоже рассказывал, хор, да. их там проводили, чтобы было, ну, не видно.
Андрей Вячеславович, насколько я знаю, он вообще любил все московские храмы и любил ходить, слушать хоры. Все-таки своим приходским храмом он считал Илью Обыденного в первую очередь, но в Елоховске он тоже часто приходил. Он был как раз хранителем и носителем вот определенной такой традиции до революционной. Хотя, в общем-то, он был, наверное, следующим поколением после отца Андрея, если мы сравним.
Он 18-го родился, 18-го года рождения, да.
Отец Кирилл Чернецкий, я нашел наконец. Он сейчас почетный настоятель храма, вот не могли вспомнить название, преподобного Дмитрия Прилуцкого на Девичьем
поле. Дмитрия Прилуцкого, да.
А это, верно. По-моему, прихожанами этого храма в свое время, естественно, давным-давно было семейство Толстых, чей вот.
Дом, они жили там недалеко.
Да, да, да. Но просто обычно думают, что они были прихожанами Николы в Хамовниках, но нет.
Да, они как раз между ними где-то да, жили, да, да, туда, то сюда.
Тогда
да,
же
да.
было такое территориальное разделение поприходное.
А вот к вам домой приходили еще священники вот в то время, 80-е годы?
Да, я помню, что Но это было достаточно редким явлением и, конечно, удивительным. Вот я помню одного священника из Прибалтики, он, по-моему, из Таллина был. Опять же, не назову, кто это был. Но вот мне говорили, вот это очень хороший батюшка, с которым можно пообщаться, познакомиться. И вот прям видно было, у него такой светящийся был вид. Ну, по крайней мере, я так это по-детски воспринимал, что да, такие вот священники, с которыми непосредственно можно пообщаться и которые, ну, являются искренними служителями, они особенные какие-то. Такая вот тяга, я так понимаю, она, ну, как уже сказала, существовала в тот момент, и это общение, оно было очень редким.
Ну да, ведь и вообще и любой священник в нормальном случае, в нормальном храме практически не имел возможности общаться с теми людьми, которые приходят. Это было и небезопасно, ну, вспомнить хотя бы историю отца Дмитрия Дудко, да, и... Ну, то есть это было понятно тоже из воздуха, что не стоит
так делать. Таких священников было немного, которые, находясь на открытом служении с регистрацией, дерзали проповедовать в храме.
А кому-то, может быть, это и просто было не нужно.
Но это уже другая история, да. А вот те, кто хотел...
Ну, я помню, что с отцом Владимиром иногда приходилось гулять вокруг ограды храма.
В Вишняках.
Это уже будет в Вишняках, да, после как раз храма. Очевидно, ему нельзя было оставаться в какой-то момент, долго исповедовать.
А это какой год уже?
Ну, это, видимо, конец 80-х.
Ну, то есть вот мы считаем, что 88-й год и все. А на самом деле ничего не все. Вот у нас в музее есть сборник докладов в 86-м году в Киеве в преддверии тысячелетия крещения Руси проходила конференция международная, церковная, церковно-научная, по-моему, она называлась, или научно-церковная, вот, и был подготовлен сборник докладов. Но вот этот вот сборник, я посмотрела выходные данные, от того момента, как он был подписан в печать до собственной типографии, прошел почти год. То есть это все долго решалось, пробивалось, отлеживалось, и все могло, еще и не выйти, а могло и, выйдя, пойти под нож. То есть вещи менялись не так, видимо, стремительно. как мы сейчас это себе можем представить.
А это ведь еще и в сознании людей менялось довольно долго, потому что один мой знакомый священник, его руку положили в начале 90-х, он еще вспоминает, когда он, уже будучи в сане, а это год, наверное, 93-94, в Подмосковье, сталкивался с такими подпольными монашескими общинами сестер разогнанных монастырей, то есть они были пострижены-то еще в послереволюционные годы, в 20-е, где-то в конце 20-х, и они вот так тайно в 90-е, они уже, конечно, в 97-м, наверное, поумирали, но в начале 90-х они еще были живы и вели такую подпольную монашескую жизнь. И они, наверное, не очень доверяли тому, что все изменилось. К ним приходили обычные священники из патриархийных храмов, совершали какие-то там таинства даже на дому, судя по всему. Потому что он рассказывал, он вспоминал, что он сам так не служил, но он приходил в гости в такой маленький подмосковный монастырь, который находился...
А ты рассказывал, там столик был, да, особый, там был покрытый
особый
салфеткой.
Особый столик, да, с салфеткой, до которого никто не мог дотрагиваться. Такой престол был своеобразный. И это вот уже 90-е, середина 90-х.
А вот по вашему ощущению, когда все-таки все уже окончательно и бесповоротно изменилось, когда уже не надо было гулять вокруг ограды?
Ну, очевидно, это произошло к началу 90-х годов. Но я помню, что отца Владимира перевели... Это был 90-й год, как раз кончина патриарха Пимена. Да. Перевод как раз в Николо-Кузнецкий храм отца Владимира. Я помню, что я поступаю в университет. Для меня это был определенный рубеж, хотя, может быть, так эта дата и не настолько, может быть, значимой для других людей. Но я вот ощутил, что вот происходит определенный перелом, когда действительно церковная жизнь, она уже не является только исключительно моим внутренним состоянием, потому что есть, оказывается, другие молодые люди, которые ходят в храм, которые в общине отца Владимира уже давно там ходят в походы, вместе молятся, вместе читают книги. Вот моя супруга, в частности, она также в этой общине, очевидно, была с гораздо более раннего времени. Ну и в силу других обстоятельств важно то, что появился новый круг общения, которого не было. А это ведь на самом деле очень важно для молодого человека, когда есть единомышленники вокруг, с которыми не обязательно даже о вере или каких-то философских вопросах говорить, а просто можно вместе куда-то поехать, что-то сделать. Вот я помню, что мы занимались самыми разными делами, ездили куда-то картошку копать, помогали в разных храмах разрушенных, в которых начались стройки. Это, кстати, тоже одна из, может быть, специфических черт того
времени. А вот вы рассказывали, я помню, о храме святителя Николая в Клённиках.
Да, вот для меня это тоже одно из ярких воспоминаний, когда мы приехали буквально в первый день, когда его отдали, и когда начали сносить перегородки в храме святителя Николая в Клённиках, который раньше принадлежал ЦК ВЛКСМ. Там находился их штаб, и я, во-первых, там впервые оказался, никогда там не был, а во-вторых, я видел как раз это здание, изуродованное под, как бы мы сейчас сказали, офисные помещения. И на самом деле таких храмов уже было много. Я помню, мы были в храме на Миусском кладбище, тоже, по-моему, Софийский храм. Вот какие-то первичные работы, которые не требовали серьезных профессиональных знаний, на них всегда призывали вот такие условные стройотряды. Потом это были просто молодежные поездки по монастырям. Это тоже некоторое новое открытие, которого не было раньше. Сейчас это, опять же, уже становится, ну, чем-то обыденным, понятным, и съездить в монастырь не представляет никакой проблемы для любого человека. А в тот момент это действительно было определенным открытием. Ты оказываешься там в Ростовском монастыре, Спас-Яковлевском монастыре, там в Печорах, которые, конечно, не закрывались, но, тем не менее, поехать туда...
Можно так приехать теперь спокойно.
И да, ты оказываешься там не туристом, а паломником. Это же тоже
я тогда другое. Впервые как раз попал к отцу Иоанну Крестьянкину, вот, еще здравствовавшему, и тоже для меня это было определенным открытием, что вот, да, есть старцы, которых можно видеть, у которых можно взять благословение, о чем-то
спросить. Вот монахи ходят здесь, живые, настоящие.
А я вспоминаю такое сознательное, наверное, относительно сознательное воцерковление. Мое происходило среди людей. Это были какие-то наследники, ученики Петра Дмитриевича Барановского, которые еще с древних вайпиковских времен ходили по храмам, и когда стало можно, начали просто разгребать завалы. У них было дежурство по разным московским церквям, которые только-только начинали открывать. И вот они разгребали завалы, потом к ним присоединялась молодежь, с которой вышла вот эта вот команда Реставрос известная, которая до сих пор занимается восстановлением. Я не знаю, где сейчас те люди, которые все это зачинали, но вот это очень интересная была среда, где и с высшим образованием, какие-то с учеными степенями люди вместе с простыми рабочими. Совершенно всех верно. Их когда-то вот объединил Петр Дмитриевич, или они там к нему пришли, или вскоре после его кончины, но вот они воцерковились и стали, вот как могли, помогали храмам после
вот
открытия.
Вот это очень важное и точное свидетельство, что именно интеллигенция не гнушалась тяжелой физической работы, которую она воспринимала как определенный долг в отношении церкви, которую нужно восстанавливать. Вот просто своими
и
руками
в этом тоже было благоговение, завалы. Потому что не абы какие завалы, а вот завалы в храме. Это вот, я просто помню, мне рассказывали люди, что они считали счастьем вот так послужить, таким образом послужить церкви. И тоже в том числе с учеными степенями.
Будем заканчивать уже нашу программу. Спасибо вам большое, отец Андрей. Напомним, священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в гостях программы «Светлый вечер». Это наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди», директор этого музея Ксения Толоконникова. Спасибо.
Хорошего вечера.
Я Алексей Пичугин. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».